Друзья, молодежь, братья и сестры, пока вы открываете Священное Писание, достаете его, приготавливаете его, Евангелие от Иоанна, в частности, вторую главу открываете, я напомню вам, друзья, всем, что мы имеем в духовной жизни, всем абсолютно мы обязаны нашему Господу Иисусу Христу. А поэтому мы должны знать своего героя, героя с большой буквы, признавая вместе с апостолом Павлом превосходство познания Иисуса Христа над всеми прочими делами. Как вы помните, несколько предыдущих богослужений мы с вами посвятили тому, чтобы созерцать славу Иисуса Христа через Божье Слово, через Писание. Мы обращали особое внимание на Его удивительную божественную власть. Мы с вами смотрели на Его милосердие, снисходительность, которую нам иногда даже просто сложно описать словами, понять. Сегодня мы будем с вами читать вторую главу Евангелия от Иоанна, с 12 стиха по 17. Мы поразмышляем с вами еще над одним важным качеством нашего Господа, над Его ревностью. 12 стих 2 главы мы читаем. «После сего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейское. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, дома отца моего не делайте домом торговли. При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Не правда ли, друзья, мы прочитали с вами о несколько необычном событии. Христос с бичом в руках изгоняет из храма животных, рассыпает деньги, переворачивает столы. Необычная картина, не правда ли? Чтобы чуть-чуть прочувствовать ситуацию, представьте на мгновение, что кто-нибудь из пасторов нашей церкви, к примеру, придет на молодежное богослужение и скажет: что это еще выдумали? Столы какие-то, чьи гонять задумали? И возьмет, перевернет столы, рассыплет наши печенье и конфеты, и прольется чай, прольется кипяток на бетонный пол. Друзья, или скажет: это как вас угораздило включить на богослужение компьютер и смотреть картиночки на экране? Подойдет и подергает все провода, и сломает об колено несчастный ноутбук, и сокрушит зубы нечестивых. Друзья, вы, конечно, понимаете, что эта аналогия далеко не идеальна. В наших, конечно же, чаях и конфетах нет ничего зазорного, если они помогают нам строить общение, христианское общение между собой. И, конечно же, грешных людей с ошибками и недостатками мы едва ли будем сравнивать со святым Господом. Однако я надеюсь, что вы смогли понять суть этой аналогии. Вы хоть чуть-чуть смогли понять тех людей, которые не считали торговлю в храме чем-то греховным и не признавали Иисуса Христа за святого Бога. Но, тем не менее, стали свидетелями первого очищения иудейского храма Христом Мессией. Вне всяких сомнений, чтобы кто-то решился на такой смелый, я бы сказал, рискованный поступок, ему нужна особая мотивация, особое расположение сердца. Вот именно о ней и говорит евангелист Иоанн в самом конце текста, который мы прочитали, в 17 стихе. Посмотрите: «При сём ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня». Другими словами, глядя на действия сына Давидова, ученики Иисуса вспомнили о переживаниях самого Давида, которые были описаны в Псалме 68, в 9 стихе. Ревность, пыл, рвение, сильная посвященность в отношении Дома Божьего. Вот что направляло Иисуса Христа, когда Он оказался в храме иудейском во время праздника Пасхи. Отражая в себе характер Бога ревнителя. А вы помните, что именно так Господь изображен в Священном Писании? Так вот, Христос был буквально поглощен рвением, поглощен этим рвением. Почему же его ревность касалась именно храма? Друзья, потому что именно там было обещано особое присутствие Бога Отца. И именно там находилось огромное скопление иудеев. А ведь он, как Евангелие от Иоанна предупреждает нас, пришел к своим, и свои его не приняли. 12 стих, вернемся к началу нашего отрывка, сообщает нам, что Иисус только начал свое служение, причем начал его преимущественно в Галилее. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Христос только начал являть свою славу своим, еврейскому народу. Слова «после сего», с которых 12 стих начинается, напоминает нам о самом первом чуде, которое совершил Иисус Христос в Кане Галилейском. Чем, как вы помните, явил славу свою, 11 стих. После этого Господь продолжил творить чудеса, как в Галилее, в частности, в Капернауме, который упоминается в 12 стихе, так и в Иудее, на празднике. Вы знаете, евангелист Иоанн особое внимание уделяет именно посещению Иисусом праздников иудейских. Друзья, с какой же реакцией народа сталкивался Иисус во время этих первых, начальных этапов своего служения? Согласно евангелисту Иоанну, люди принимали его с некоторой верой, которая по качеству, как оказывалось, была очень далекой от спасительной веры и, по сути, характеризовалась материальной заинтересованностью и пустой религиозностью. Конечно же, такая реакция не могла радовать Христа. Она вызывала в нем ревность, ревность по Богу, по истинному поклонению Ему, по Его дому. Нельзя сказать, что другим иудеям в то время ревность не была знакома. Напротив, иудейская религия, она нередко подразумевала некоторую ревность, характеризовалась неким рвением. Отдельные религиозные группы очень часто либо были ревнителями закона, как себя считали фарисеи, либо ревнителями религиозной или национальной свободы, как, например, зелоты. Однако, как мы видим в Писании, их ревность не была библейски обоснованной. Она очень сильно отличалась от той ревности, которую продемонстрировал Христос. Об этом прекрасно свидетельствует апостол Павел. «Некогда сам, как он свидетельствует, по ревности гонитель Церкви Божьей». Он пишет, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». То есть без правильного понимания, без верного осмысления. В противоположность этому Иисусом двигала искренняя и информированная духовная ревность. Хотя его реакция, конечно же, эмоциональна. Ее нельзя путать с гневом. В отличие от гнева, ревность или рвение мотивируется стремлением к святости, к поклонению Богу, к Его славе, а не просто реакцией на какой-то грех. Переживание о славе Божьей буквально направляло действия Христа, когда Он оказался среди иудеев, извративших поклонение Богу, извративших богопочитание. Итак, этот эпизод, друзья, из жизни Иисуса Христа очень ясно учит нас тому, что Христос являет свою славу в ревности по Дому Божьему. В ревности, как заметили ученики, ревность по Дому Твоему снедает меня. Друзья, вам знакома такая реакция? Вам знакома такая ревность по Божьему дому? Чтобы сделать быструю проверку, задайте себе несколько вопросов. Простых вопросов, надо сказать. Что вы делаете, когда видите фантик, простой фантик, лежащий на полу церкви? Что вы делаете, когда видите соседа, скромно приклеивающего жвачку под церковную лавку? Как вы относитесь к своему сердцу, когда вы идете в церковь? Когда вы поете гимны, когда вы слушаете проповедь. Как вы реагируете на призыв послужить в церкви? Что вы делаете, чтобы наставлять друг друга, обличать друг друга, ободрять друг друга, любить друг друга, служить друг другу и так далее. Друзья, как вы относитесь к греху в церкви, к согрешающему, брату или сестре? Беспокоит ли вас духовное состояние церкви? Что вы делаете, чтобы повысить общую температуру духовную, общий градус духовной температуры в церкви? Переживаете ли вы о росте церкви, о спасении погибающих, об ушедших из церкви или об уходящих медленно, но верно? Что вы предпринимаете, чтобы распространять Евангелие Христово? Друзья, ответы на эти вопросы помогут вам оценить вашу ревность, ваше ревнование по Дому Божьему. Но давайте обратим свой взор на Христа, потому что наша главная задача сегодня – знать Его лучше, узнать Его лучше, полюбить Его больше и в итоге идти по Его следам. Размышляя о ревности Христа, давайте отметим две ее характеристики. Две характеристики. Ее противостояние ритуализму и стремление к чистоте поклонения. Во-первых, друзья, ревность Христова противостоит засилию ритуализма. 13-14 стихи нам помогают это увидеть. Потому что прежде чем перейти к описанию непосредственно действия Иисуса Христа, евангелист Иоанн описывает общую ситуацию. Он рассказывает об некой общей обстановке, которая сложилась в иудейском храме. Он пишет: «Приближалась Пасха иудейская. Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов и овец, и голубей, и сидели миновщики денег». Друзья, в этих стихах даже невооруженным взглядом, невооруженным глазом можно увидеть стройную религиозную систему. Стройную, отработанную систему, которая уже давно отошла от ветхозаветнего образца в сторону человеческих традиций, иудейских традиций и порядков. Оказавшись там, где человека должно было, по идее, посещать ощущение особой святости, присутствие Божьего. В действительности можно было ощутить разнообразие запахов, исходящих от разного рода животных. Там можно было столкнуться с суетой огромной толпы. Господь Иисус Христос, который, как мы знаем с вами, с детства стремился быть в том, что принадлежит Отцу Его, конечно же, не мог вынести такого пренебрежения Божьей славы в том месте, на котором наречено Его святое имя. Друзья, что-то подобное, наверное, и мы с вами можем ощутить, если вот так вот просто без подготовки специальной взойдем в православный храм, где тоже, бывает, толпятся люди по праздникам, где тоже что-то продают и покупают, тоже совершают какие-то обряды, и тоже есть специфический запах. Друзья, начиная свое мессианское служение, Иисус Христос вступает в противоречие, в противостояние с религиозной системой, с ритуализмом, с обрядовостью, которая была лишена жизни. Евангелист Иоанн помогает нам понять, что спровоцировало ревность Господа, указывая на несколько деталей. Мы видим с вами, он указывает нам время, место, где все это произошло, описывает обстановку, которая, в свою очередь, показывает нам иудейские обычаи, постройки, ну и бизнес тоже. Посмотрите, во-первых, Иоанн сообщает о том, когда Иисус оказался в храме. Видите, начало 13 стиха, читаем: «И приближалась Пасха иудейская». Другими словами, незадолго до 14 дня месяца Нисана по лунному календарю, непосредственно перед праздником Пасхи и последующим за ним семидневным празднованием опресноков, Иисус пришел в Иерусалим, когда все иудеи по закону должны были собраться туда для поклонения Богу. Почему он оказался там? Потому что он сам всегда исполнял ветхозаветные повеления. Кроме того, этот праздник являлся удивительным поводом, замечательным поводом, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы явить свою славу людям. И, как вы понимаете, ни крашеные яйца, ни куличи тут были ни при чем. Теперь обратите внимание, как Иоанн называет этот праздник. Он называет его Пасха иудейская. Или точнее, буквально перевести «Пасха иудеев». Конечно же, хотя евангелист мог руководствоваться чисто географическими соображениями, Капернаум, Иерусалим, поэтому иудеев, однако ближайший контекст, ближайшие произошедшие события и особенно последовавший за этим диалог, а также последующее употребление евангелистом Иоанном вот этого термина «иудеи» в своем Евангелии подсказывает нам о негативном оттенке использованной Иоанном фразы, негативном значении. Другими словами, Пасха иудеев – это праздник тех, которые не приняли Христа. Это праздник тех, которые противились Ему. Это праздник тех, которые в итоге убили Его. Это праздник своих, которым Он пришел, но которые Его не приняли. Друзья, почему это так? Почему они убили Его в итоге? Потому что Он бросил вызов их обычаям, их установлениям, их материальным интересам. И поверьте, у нас не должно быть ни малейшего сомнения в том, что уже во времена Иисуса Христа празднование Пасхи, как и любое другое празднование, обросло множеством обычаев, множеством порядков, практик, ритуалов и даже верований, которых нам не найти в Ветхом Завете. Итак, оказавшись в храме во время Пасхи, Христос как никогда мог увидеть признаки религиозной системы в действии, которые возбудили в нем ревность. Ревность по Богу, ревность по поклонению Отцу, ревность по Дому Божьему. Во-вторых, посмотрите, евангелист Иоанн отмечает, где оказался Иисус во время Пасхи. 13 стих продолжается. «И Иисус пришел в Иерусалим». И в следующем же стихе, в его начале, он добавляет «и нашел, что в храме». В храме что-то было. Другими словами, Иисус взошел в Иерусалим, в центр религиозного поклонения иудеев. Он вошел в храм, во дворы глобальнейшей постройки Ирода Великого, которая представляла собой 300 на 450 метров. Огромнейшая территория, доработка которой заняла огромное количество времени и так и не закончилась вплоть до начала Римско-Иудейской войны, после чего храм был уничтожен. Говоря в храме, евангелист однозначно имеет в виду двор язычников, который окружал саму храмовую постройку, двор язычников, который занимал большую часть расширенной Иродом храмовой горы. Друзья, эта постройка на самом деле больше свидетельствовала о славе Ирода и вместе с ним о славе иудейского народа, нежели о славе Божией. Подобным же образом и использование этой территории скорее напоминало о рыночных отношениях, нежели о поклонении живому Богу. Друзья, хотя это было единственное место, куда допускались язычники, пришедшие на поклонение Богу. Хотя это так, оно представляло собой, по сути, иудейское строение, созданное по прихотям иудейского правителя, чтобы подчеркнуть иудейские амбиции ради иудейской славы и в конечном итоге обреченное на скорое разрушение. Таким образом, чистота храма, интересы поклоняющихся на самом деле были задвинуты на дальний план, на задний план, где-то вдалеке бы. Об этом ясно свидетельствует атмосфера толпы, торговли, проходного двора. Все это, конечно же, не могло коснуться сердца Иисуса Христа, не могло не наполнить Его ревностью, ревностью по Богу, по его дому, по поклонению Ему. Друзья, в-третьих, евангелист описывает обстановку, с которой столкнулся Иисус в храме. Мы читаем 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Друзья, нетрудно заметить, что в 14 стихе упомянуты две категории людей. Это торговцы, продавцы и менялы. А также три вида жертвенных животных, которые, кстати, перечислены по их размеру, ну и, соответственно, стоимости. Волы, овцы и голуби. Друзья, под видом заботы об интересах поклоняющихся, в действительности мы видим, как в Иерусалимском храме процветает бизнес. Бизнес под крышей первосвященника Анны, который весь этот процесс запустил и контролировал через членов своей семьи. Хотя людям действительно было удобно не везти с собой животных в Иерусалим издалека. Да и несли они с собой действительно разного рода монеты, которые чеканились по всему Средиземноморью. Друзья, несмотря на все это, мы видим снова типичные признаки религиозной системы, которая на самом деле попирала религиозное искреннее поклонение Богу. Прежде всего, мы с вами видим, что продавцы и менялы сидели. Казалось бы, понятно, что сидели. Так не просто ж так сидели. Просто так на площади редко кто сидит. Сидели на заранее подготовленных для них местах, которые, как свидетельствуют древние источники, устанавливались заранее перед праздником, и места, на которых, естественно, продавались в пользу первосвященника. Цены на жертвенных животных без порока, скорее всего, тоже были очень и очень завышенными, так же, как и процент за обмен монет. Так что впоследствии, при втором очищении храма, Христос даже назовет это место вертепом разбойников, то есть людей, которые грабят других. Монеты, на которые происходил обмен, чтобы отдать ежегодный храмовый налог размером в полшекеля, друзья, тоже были необычные. Они, как свидетельствуют, выдавали одновременно и религиозный компромисс религиозной верхушки, и в то же самое время стремление к наживе. Так, обмен осуществлялся, любую валюту обменивали на так называемые тирские монеты серебряные, которые содержали больший процент серебра, то есть были более чистым серебром, и этим славились и отличались. Но в то же самое время на них было изображение животного, что иудеи, конечно же, перенести не могли, по идее. Более того, вовлеченные в этот процесс иудеи. Просто встаньте на их место. Они же, по сути, забывали о поклонении Богу в эти праздничные дни. А как еще, если это самый горячий сезон для бизнеса, когда можно столько заработать? Они наверняка там целыми днями сидели и торговали. Им было, конечно же, не до подготовки к этому празднику. Особенно, что касается их сердца. Наконец, язычники. Друзья, язычники фактически лишились места для поклонения истинному Богу. И это в доме, который по определению должен был стать домом молитвы для всех народов. Просто сами задумайтесь. Возможно ли было поклоняться Богу в такой обстановке? Проверьте. Сходите, например, в Ашан в выходные дни и попробуйте там помолиться с Библией в руках. Получится или не очень? Или кто-то вас первые же 5 минут тележкой раздавит, поперек проедет, и, может быть, еще что-нибудь случится. Друзья, столы миновщиков, загоны для животных, клетки для птиц – все это, естественно, сильно затрудняло движение народа, как припаркованные автомобили в узком месте. Друзья, блеяние овец, мычание волов, шум торговли, суета толпящихся людей – они, конечно же, вытесняли собой торжественность поклонения, шепот молитвы, сокрушенный дух, дух раскаяния, святой трепет от близости к Богу, радость общения с Ним. Все это ушло и, конечно же, не могло присутствовать в этом месте. В итоге мы видим, язычники лишались возможности видеть Божью славу на том месте, которое было предназначено для этого. Друзья, когда деньги текут рекой в руки богатой верхушки, а простые люди, особенно из язычников, не имеют возможности приблизиться к Богу, Иисус не может быть равнодушным. Он не может просто стоять в стороне. Нет, ревность по Богу, ревность по Дому Божьему буквально наполняют его. Наполняют его и побуждают его искать решение этой проблемы. Друзья, я напомню вам, что наша главная задача сегодня – увидеть славу Божью в лице Иисуса Христа, лучше рассмотреть Его характер, привязаться к Нему еще больше своим сердцем. Друзья, евангельское повествование демонстрирует нам ревность Христову, которая противостоит всему этому засилью ритуализма, псевдорелигиозности, ложного поклонения. Друзья, это истина не о равнодушном и безразличном Христе, которому нет дела до того, что происходит в храме, что делают поклоняющиеся люди, как поступают служители, какое влияние все это оказывает на окружающих, на внешних. Нет, друзья, ревность Иисуса Христа, которую мы видим, это истина о Христе, который свят в той же самой мере, что и Его Небесный Отец. Поэтому Он не терпит нечистоты в присутствии Бога. Друзья, это истина о Христе, который переживает о явлении Божьей славы точно так же, как Его Небесный Отец. Поэтому Он отправляется вместо скопления ослепленного ложью людей, друзья, чтобы проповедовать там, чтобы творить чудеса там, чтобы являть знамения своей власти. Друзья, это истина о Христе, который жаждет, чтобы всякое колено преклонилось перед Небесным Отцом. Поэтому Он не мирится с фальшью, с формализмом со стороны иудеев. Друзья, это истина о Христе, который скорбит о людях, которые увлечены ритуалами, обрядами, наживой, в ущерб живой вере, настоящему подлинному поклонению. Друзья, именно поэтому Его сердце переполняется ревностью и желанием исправить ситуацию. Друзья, слава Богу, слава Господу за Иисуса Христа, который не согласился отсиживаться где-то там на лавке, где-то там в углу этого двора, когда, казалось бы, весь религиозный мир превратился в одну развращенную систему, вводящую от поклонения Богу к человеческим, земным, плотским ценностям. Друзья, кроме того, противостояние Христа этой системе ведь учит и нас с вами. Учит нас с вами беречься ритуализма. Ведь именно он убивает ревность по Богу. Друзья, когда мы смотрим с высоты, через бинокль евангельского повествования на дворы храма, что мы там видим? Мы видим там огромный муравейник, состоящий из людей, занятых всякой суетой, но, по сути, забывших о самом Боге. Друзья, молодежь, вы знаете, что такое флешмоб? Ну, наверняка знаете. Так вот, во дворах храма мы с вами наблюдаем моб, который состоит из всякой флеши. Не более того. Друзья, торговля, суета, крики, блеяние, постоянное движение, людские пробки. Многие иудеи просто не заметили опасности привыкания. Для них храм Божий стал обыденностью, рабочим местом, проходным двором. Многие иудеи просто не заметили опасности подмены, вытеснения, поклонения человеческими ритуалами, обрядами, традициями, правилами, порядками. Друзья, ведь это серьезный вызов. Друзья, это серьезный вызов и для нас с вами. Задайте себе вопрос, стремитесь ли вы, подобно Христу, туда, где поклоняются Богу, туда, где люди собираются, чтобы поклоняться Богу. Ведь для большинства из нас это уже огромная проблема прийти на вечернее богослужение, на молодежку или организовать свое расписание таким образом, чтобы постоянно, всегда быть на малой группе. И не просто быть, а стремиться туда всей душой, бережа свое сердце от формализма. Друзья, конечно же, по плоти эта проблема решается очень просто. Если для меня посещение церкви или молитва, или чтение Писания – это пустая формальность, то уж лучше я не буду этого делать вообще, пока мое сердце каким-то образом не обретет искренность. Друзья, вы понимаете, что это тупиковый путь. Тупиковый путь, абсолютно далекий от библейской стратегии борьбы с лицемерием и ритуализмом. Этих врагов можно победить только в присутствии Бога, черпая из общения с Ним благодать и силу, и никаким другим способом. Друзья, наблюдаете ли вы за собой? Бережете ли вы свое сердце от пустой религиозности, от формализма? Подумайте. Какие овцы блеют в вашей голове, когда вы сидите на богослужении, когда вы встаете на колени? Подумайте, какие столы и загоны ограничивают движение вашей мысли, вашу способность глубоко мыслить о Боге? Какая выгода или прибыль отвлекает вас от служения Богу, Богу небес и земли? Друзья, поверьте, всего-то 40 лет спустя, после изучаемого нами события, иудеи будут кусать локти, плакать и рыдать во весь голос. Они будут драть на себе волосы из-за того, что они лишились храма в Иерусалиме. Они лишились возможности быть в присутствии Бога, которое можно было ощутить физически. Друзья, они не ценили этого раньше. Для них это было обыденное место. Они даже не распознали Иисуса Христа, Мессию, пришедшего в этот храм, чтобы навести порядок. Они просто подтвердили поговорку, что имеем не храним, потерявши плачем. Друзья, вот точно таким же образом наверняка будете жалеть и вы. Будете жалеть, что упускали возможность быть в церкви, променяв ее на какие-то мирские интересы и ценности. Если вы окажетесь особенно в обстоятельствах, препятствующих вам посещать ее, или если церковь разгонит в конце концов, вы будете жалеть, что пренебрегали возможностью послужить Господу, когда ваши руки-ноги перестанут вас слушаться, когда ваши силы вас покинут, или если вы приобретете весь мир, а душе своей повредите. Друзья, вы будете жалеть, что подменили сердечное поклонение Богу простой привычкой, формальными действиями, когда вы предстанете перед Господом, который является сердцеведцем. Друзья, обратите свой взор на Христа. Посмотрите на Него. Пусть Его ревность поведет вас от ритуализма к жизни Евангелием и благодатью. Неправильными, но формально совершаемыми делами, но Евангелием и благодатью. Пусть этот вопрос, он беспокоит вас, он застрянет в вашем сердце. Снедает ли вас, съедает ли вас ревность по Дому Божьему, по Богу, по поклонению Ему? Итак, друзья, слава Христа была засвидетельствована Его ревностью, которая прежде всего, как мы заметили, противостояла засилию ритуализма, формализму. Последующие стихи позволяют нам увидеть еще одну характеристику Его ревности, друзья. Ревность Христова защищает чистоту поклонения. Ревность Христова защищает чистоту поклонения. 15-16 стихи, посмотрите, Иоанн рассказывает. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда. Дома отца моего не делайте домом торговли». Как мы уже с вами отмечали, ученики очень верно связали описанное выше поведение Иисуса Христа с ревностью, а не гневом. Хотя, будучи святым и праведным Богу человеком, он мог изливать свой гнев без греха, в данном случае им двигало другое чувство – им двигало переживание о Боге, о Его славе, о чистоте поклонения, переживание о людях, нуждающихся в спокойной обстановке для молитвенного предстояния перед Богом. Очевидно, что предпринимая очищение храма, Дома Божьего, вот эти действия, Христос заботился о нем, как о своем. Посмотрите, Он называет его «Дом Отца Моего». Очень личное, очень близкое обозначение. Друзья, и мы с вами на опыте знаем. На опыте знаем, что такое забота о своем и пренебрежение чужим. Не правда ли? Ну, спросите любого хозяина, сдающего свое жилье в аренду. И вы услышите просто наверняка очень много и очень неласковых слов о негодяях квартиросъемщиках, которые загадили все, потому что не берегли, потому что не свое. Друзья, или сравните, как вы, например, заботитесь о своей комнате дома, если она у вас есть, конечно, и как вы заботитесь обо всех остальных. Друзья, мы любим твердить, в мою комнату не суйся. А если вдруг там что-то окажется не на месте, то мы, пожалуй, умеем кричать хуже любого медведя. «Где моя большая ложка? или плошка, или телефон, или что еще. Друзья, я знавал двух близких родственников, которые поделили комнату пополам. По шву линолеума, который проходил примерно посередине комнаты. Ну и, соответственно, каждый мыл только свою половину, убирался только на своей половине. И, в общем-то, дело не было до того, что происходило на соседней половине. Хоть крысу дохлую там оставлять. Не мои заботы. Господь Иисус Христос, конечно же, относился к Дому Божьему абсолютно иным образом. Совсем не так. Он заботился о чистоте поклонения в Нем. Он очищал его от всяких непотребств. И надо отметить, у него было на это полное право. Ну, прежде всего, ветхозаветние пророки, последние ветхозаветние пророки предвозвещали приход Мессии в храм и его очищение. Например, пророк Малахия предупреждает: «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Иудеи, конечно, могли бы догадаться, что Мессия пойдет в храм и будет заниматься устройством наведением порядка там. И надо сказать, что иудеи сразу сообразили, что в данном случае Иисусу нужно предъявить претензию, пусть и не в письменном виде, хотя бы в устном, потребовать от Него знамения и доказательства, что Он обладает этой мессианской властью, этим авторитетом наводить порядок. Посмотрите 18 стих. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Но, друзья, в конечном итоге само это действие, очищение храма Христом, и было знамением о Его славе, которое повторилось и в конце Его служения. Славе власти Мессии. Итак, евангелист Иоанн упоминает нам о нескольких действиях Христа, которые помогают нам понять Его борьбу за чистоту поклонения. Посмотрим с вами на само очищение и на слова объяснения, которые Он добавляет. Посмотрите на начало 15 стиха. Иисус Христос очищает храм от бизнес-принадлежностей, торговцев и менял, у которых, как кажется, не было ни капли страха Божьего. Иоанн детально описывает последовательность действий Христа, 15 стих. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда». Друзья, вы знаете, из иудейской литературы того периода мы узнаем, что иудеи больше всего боялись осквернения храма язычникам. Однако мы видим с вами, что они не постеснялись самостоятельно осквернить дворы своего же храма торговли. В частности, двор тех же самых язычников. Причем они продолжали сквернить его своим поведением, своим действиями, и впоследствии, так и не поняв действий Христа, так и не поняв, что Он исправляет, и вообще отвергнув Его самого, причем, как мы знаем из Евангелия, из корыстных соображений. Посмотрите на последовательность действий. Сначала Христос изгнал из храма животных и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех и овец, и волов. Вы спросите, зачем Иисусу бич из веревок? Друзья дорогие, своими глазами видел, готов свидетельствовать, что и стар, и млад гоняют скотину с помощью прутьев, веток, палок и плетей. Руками просто не получится. Почему же Господь не взялся за меч? Ведь меч, кладенец, был бы намного более эффективен. Ответ прост. Его цель не погубить и не даже не причинить ущерб. Его цель – очистить храм Божий. Далее мы читаем, как Иисус деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Наконец, Господь обратился с авторитетным повелением к продающим голубей, которых Он, конечно же, не мог удалить без причинения материального ущерба, а Его Он не хотел причинять. Поэтому Он обращается к ним и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, унесите это отсюда, другими словами. Без сомнения, очищение храма напоминает некую картину суда над извращенной религиозной системой иудеев. По крайней мере, точно Христово неодобрение того, что там происходит, и даже какие-то действия по исправлению ситуации. Однако обратите внимание Насколько сдержан Иисус Христос, даже несмотря на эмоции. Заметьте, Он не бьет людей по мордасям, хотя они того вполне, может быть, и заслужили. Он не причиняет никакого ущерба людям. Он даже не создает возмущения в народе. Иначе бы римляне, из нависавшей над храмовой постройкой крепости Антония, тут же бы, во мгновение ока, оказались бы на храмовой территории и начали бы разгонять народ. Как это когда-то случилось, помните, когда апостола Павла били в храме. Ничего подобного мы не видим. Друзья, Иисус Христос ведет себя хоть и резко, но очень корректно. Ревность по Богу, ревность по чистоте поклонения, ревность по Божьему дому направляет его на конструктивные действия по очищению храма. Посмотрите, завершается данный эпизод словами объяснения, которые, скорее всего, уже были обращены ко всему народу. Можем даже себе представить, что, разогнав вот эту толпу продающих и меняющих, Христос громогласно воззвал ко всему народу, окружающему Его. «И дома Отца Моего не делайте домом торговли». «И дома Отца Моего не делайте домом торговли». Христос авторитетно запрещает засорять место поклонения суетой и погоней за выгодой, бросая тем самым, смело бросая вызов религиозной верхушке, которая эту торговлю и организовала, и покрывала. Но Иисус отреагировал на нее очень просто. Он на нее вообще не ориентировался, на эту верхушку. Он не боялся ее. Его ревность подогревалась, друзья, близкими отношениями с Богом. Об этом и свидетельствуют его слова. Отца моего. Дом Отца моего. Именно эта ревность побуждала его не стоять в стороне и критиковать там где-то втихаря, между собойчик такой. Нет, ревность побуждала его активно действовать. Ведь поклонение никак не сочетается с торговлей. Друзья, не забудьте, наша главная задача сегодня увидеть славу Христа, который ревнует о чистоте поклонения. Друзья, его характер удивительный. Посмотрите внимательно. Он переживает о деле Божьем, но при этом он не являет бесшабашную ревность, сокрушающую и ломающую, причиняющую боль людям и вред. Нет, его ревность, направляемая близкими отношениями с Небесным Отцом, на редкость конструктивна. Такое нечасто увидишь среди людей, друзья. Он снова и снова в своем служении демонстрирует удивительный баланс власти и смирения, ревности и милосердия, настойчивости и любви. Он снова и снова делает, друзья, и наш эпизод хороший тому доказательство. Друзья, и слава Господу! Слава Господу за Иисуса Христа, явившего нам Божий характер, и славу не методом апостола Петра, отрубающего врагам уши, и не методом сынов Завидеевых, которые готовы были снизвести огонь с неба на людей, противившихся им. Друзья, Он явил нам Божий характер своим собственным уникальным способом, методом, сочетая то, что нам, людям, так сложно сочетать. Друзья, однако ревность Христа все-таки бросает нам с вами вызов. Имеем ли мы подобную ревность по Богу, по Его дому? Надо признаться, мы часто, на самом деле, бываем ревнителями. Но, как пишет апостол Павел, не по рассуждению. Подумайте, ревность по Дому Божьему не означает, что нужно вскакивать посреди богослужения и выражать свое несогласие с проповедником. Не означает, что нужно вставать периодически, переворачивать лавки, бросать микрофоны на пол в святом негодовании. Ревность по Богу не означает, что нужно критиковать руководство, ругаться с ним, спорить на каждом шагу. Ревность по Богу даже не означает бегать по церкви и втихаря ставить подножки своим врагам или людям с вами не согласным. Ревность по Богу не означает, что нужно подходить к сестрам сзади, желательно с платочком, и удалять с них избыток и излишки косметики, к примеру, или какие-то подобные действия. Друзья, ревность по Богу не в этом заключается. Мы проявим ревность тогда, когда позаботимся о чистоте своего поклонения Богу, когда будем подходить к Нему с трепетом, когда будем подходить с искренним желанием быть в присутствии Бога, когда будем с радостью посещать совместные богослужения, когда служение Богу будет для нас привилегией, а не обязанностью, от которой мы бежим. Друзья, вот она ревность Бога, ревность по Богу. Постарайтесь сочетать в себе такое отношение к церкви, которое продемонстрировал Христос в отношении храма, как к дому своему и дому Божьему. А ведь апостол Павел однажды Тимофею напоминал о реальном существовании должного отношения к церкви. В 3 главе 1 послания, 14 стихе он пишет: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». У церкви есть определение, у церкви есть предназначение, и в соответствии с этим нужно поступать. Вы скажете: «Ну вот он я здесь, мое сердце чисто, как вода кристальная, я всем сердцем отдаюсь поклонению Богу, мое сердце ликует, находясь в общении с Богом, с братьями и сестрами, я наслаждаюсь Богом, пребывая здесь». Вот и отлично. Тогда поступите и дальше, как Христос. То есть позаботьтесь о брате или сестре. Если вы видите брата, который задумал срулить с молодежного собрания, зарулить куда-то еще, остановите его. Остановите его, увещевайте его, пригрозите ему бичом или ремнем. Нет, последнего можете не делать. Если вы видите сестру, которая зависла в своем мобильном телефоне, на богослужении, на малой группе, так выведите же ее из состояния ступора, отрезвите ее словами вразумления. Телефон разбивать не обязательно при этом, как вы понимаете. Если вы видите брата, не знающего, куда приткнуться, не решающегося начать общение с молодежью, возьмите его ласково под ручку, приведите его в христианское общение, поделитесь с ним духовной жизнью, вдохновите его жить Евангелием Иисуса Христа. Если вы видите сестру, которая затеяла грех, присутствует в церкви только телом, а сердцем давно витает в мире, так наставьте ее, направьте ее, позаботьтесь о ней. Поделитесь с ней Евангелием, радостью, жизнью во Христе, когда сердце наполнено духовной истиной. Если вы видите брата, который стремглав бежит прочь, когда речь заходит о служении, поймайте его, нагрузите его, утешьте его, что бремя Христово легче, чем тяжесть вины за упущенную возможность послужить. Друзья, я уверен, вы поняли главную мысль, главную идею. Проявите ревность, позаботившись о брате или сестре. Друзья, переведите свой взор на Христа. Посмотрите снова на Него. И пусть Его ревность научит вас жить близкими отношениями с Отцом. Черпать в них свою мотивацию поклоняться Богу, жить, служить Ему. Пусть этот вопрос преследует вас сегодня и весь вечер, а может быть и после. Съедает ли вас ревность по Дому Божьему? Съедает ли вас ревность по Дому Божьему? Итак, созерцая славу Христову, в стихах, которые мы только что прочитали, мы увидели, как он проявлял свою ревность по Богу, противостоя засилию формализма и защищая чистоту поклонения. Однако последующие стихи с 18 и ниже еще сильнее подчеркивают, подтверждают справедливость слов Писания. «Ревность по доме твоем снедает меня», буквально съедает, поглощает. И действительно, друзья, ведь именно эта ревность – ревность о чистоте поклонения, ревность о спасении людей, ревность о настоящих поклонниках, которые будут поклоняться Богу в духе и истине, а не на храмовой горе. Именно эта ревность привела его на крест. Храм его тела был разрушен на Голгофе до основания Божьим гневом, излившимся на него за наши грехи, для чтобы потом быть возведенным заново в третий день силой Божьей, которая воскрешает и нас с вами. Беда только в том, что большинство иудеев так и осталось равнодушным и к служению Христа, и к Его смерти, и к Его воскресению. не зря оставляя храм после второго очищения уже, Христос буквально плакал, плакал об Иерусалиме и говорил: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам, заметьте, дом ваш пуст». Это больше не дом моего отца. Это место пустого, формального поклонения не Богу, скорее всего, себе. Дорогие друзья, поверьте, без искренней веры, без жизни Евангелия нас точно так же постигнет разочарование, как этих иудеев. Поэтому возревнуйте о своем спасении. Возревнуйте о поклонении искреннем и сердечном. Возревнуйте о постоянном духовном росте. Возревнуйте о служении, посвященном служению Господу. Подражайте в этом нашему Господу Иисусу Христу. Давайте помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, к Тебе обращаемся со словами молитвы. Хотим сердце к Тебе вознести. Хотим, чтобы поклонение наше было действительно искренним и приятным Тебе. Господь, наполни наше сердце такой ревностью, которая не позволит нам мириться с формализмом, мириться с пустотой, с простой религиозностью, Господь. Молим Тебя, чтобы глубокие отношения с Тобой, вот что характеризовало наше хождение с Тобой. Научи нас искать Тебя, искать общение со святыми, искать возможность послужить Церкви Божией. Господь, мы молим Тебя о том, чтобы ревность Христова возбуждала ревности в нас. Господь, убереги нас от пустоты, убереги нас от лишенного жизни, притворного хождения перед людьми, а не перед Тобой. Даруй нам в сердце евангельскую весть, за которую бы мы держались, которую бы мы проповедовали себе каждый день, которой бы мы жили день ото дня. Яви нам много-много напоминаний о Твоей благодати, чтобы нам жить Тобой, у Тебя вдохновляться, жить свято и чисто пред Тобой, поклоняясь Тебе в Духе истине. Об этом молим во имя Иисуса Христа, чей пример перед нашими глазами, чья смерть принесла нам прощение, чье воскресение убедило нас в оправдании перед Тобой. Славим Тебя, наш Господь, за нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.